«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас из студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге. Меня зовут Дмитрий Требельский. Сегодня у нас программа «Щит веры». Идет она в прямом эфире. Как обычно, это значит, что вы можете присоединиться к общению, которое у нас есть, через интернет или по волнам телефонной связи. Сразу скажу вам, что, как обычно, в студии вместе со мной сотрудник, научный сотрудник Центра апологетических исследований Павел Столяров. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И мы две недели назад с Павлом начали тему, которую озаглавили «Почему истина имеет значение?». И сегодняшний эфир озаглавлен «Истина где-то рядом». То есть мы хотим говорить с вами, продолжить разговор, который начали две недели назад, о том, что истина, она не просто некая какая-то сухая информация, а истина – это сама личность Бога, потому что воплощение Бога на земле в личности Иисуса Христа говорит нам в Писании сам Иисус, что Он и есть путь истинной жизни, и никто не придет к Отцу, как только через Него. И позная истину, истина делает нас свободными. То есть очень важно для людей, живущих в таком достаточно развращенном мире, и обычно люди сейчас склонны говорить, что истина – это то, что я знаю, это мой личный опыт, вот это для меня истина. То, что для тебя является истиной, может быть, совсем и не так для других людей. То есть все время есть такое субъективное мнение по поводу истины, и желание, которое есть у нас, это показать, что Бог требует, чтобы люди согласились с Его истиной, единственной истиной, которая может быть. Потому что, соглашаясь с Богом, мы приобретаем познание от Бога и познание о Боге, которое меняет нашу душу, которое влияет на нас и преображает нас. Поэтому мы сегодня с Павлом продолжаем разговор о нашем духовном преображении, правильно?
Да.
В общем-то, и будем сегодня затрагивать темы, которые мешают нашему духовному преображению. В прошлый раз мы говорили о том, что есть единственное истинное Евангелие и множество ложных Евангелий, которые повлияли на людей, и, к сожалению, люди, которые не потрудились в своей совести, в своей вере в том, чтобы узнать истинное Евангелие, они остаются порабощенными естественными материальными началами мира, склонны впадать во всякие, даже можно сказать, христианские ереси, всякие верования, которые не делают их духовно развитыми, а остаются они такими суеверными людьми. Знаете, есть люди, которые, ходя в христианские церкви, в данном случае даже не говорю о каких-то конфессиях конкретных, а просто о состоянии ума человека, когда он вдруг говорит, что вот это делать не надо, вот это делать не надо, нужно плюнуть три раза через плечо, постучать по дереву. То есть такие верования, которые характерны обычно людям, не знающим Бога, не знающим истины. Поэтому мы говорим о истине божественной, как о познании самого Господа Иисуса Христа. И сразу напомню телефоны, которые есть в студии. 596-0452 – это телефон, по которому вы можете звонить, и сразу же ваш звонок будет принимать наш звукорежиссер. Он сегодня нам помогает в эфире, это Михаил. Он вас проинструктирует, как правильно в эфире себя вести, чтобы ваш звонок не создавал никаких помех, а мы бы могли спокойно, хорошо общаться в студии. Те из вас, кто будут звонить, вы уже опытные наши собеседники, да, это замечательно, и очень хотелось бы услышать новых людей. И также хочу напомнить, что у нас включен интернет, программа Skype, где вы можете также совершить телефонный звонок через Skype, или вы можете послать нам сообщение. Я знаю, что у нас уже несколько десятков слушателей, которые подключились и слушают наш эфир в интернете. Очень приятно, и хочется молиться и ожидать, что будет намного больше людей в ближайшие несколько месяцев. Тем более мы собираемся наш сайт, интернет-сайт, улучшить. И мы об этом вам будем сообщать и анонсировать все эти изменения. Итак, 596-0452, мы говорим о том, почему истина имеет значение. И продолжим мы о том моменте, который как раз Павел вот начал историю рассказывать мне. Я попрошу его сейчас повторить эту историю про женщину, которая просто общалась с Богом и говорила, что богословие – это на самом деле для ученых, а для простых христиан этого всего не надо.
Да, вы знаете, бытует, можно сказать, два типа суеверий относительно богословия, относительно того, что, чему учит Библия. Первое, как бы суеверие, говорит о том, что исследовать Библию или изучать то, что написано в Писании о каких-то конкретных доктринах или учениях, в принципе, для христиан не нужно, потому что это должны делать только учителя, это должны делать только богословы, только те люди, которые имеют особое призвание. То есть,
у нас есть телефонный звонок, давай послушаем, что нам скажут наши собеседники сегодня. Добрый вечер.
Первым, это Петр.
Петр, очень рад, что вы позвонили нам и начинаете общение. Слушаю вас.
Истина, она делает человека свободным от греха. Через истину мы приобретаем образ мыслей Бога, которым мы будем пользоваться в вечности. Просто в вечности будет этим пользоваться легче, потому что там функции греха будут отсутствовать. Я так думаю.
Угу, отлично, спасибо вам большое. Это хорошее начало для нашего разговора. Мы, я думаю, эту мысль подхватим, разовьем и как-то отреагируем на нее.
Да, так или иначе мы будем вспоминать этот стих из Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит об этом. Но что я хотел сказать, то есть первое суеверие говорит о том, что богословием должны заниматься только отдельные люди. На самом деле все христиане, они не слишком или способны, или не слишком призваны, или вообще это не наша как бы задача задуматься.
Не всем дано, короче говоря.
Да, не наша задача задуматься о таких высоких материях. Что мне нравится в протестантской церкви, что мне нравится в том, что мы называем себя протестантами, это когда мы говорим о приоритете Писания. То есть, когда в наших руках мы имеем Библию, мы имеем Слово Божье на нашем родном языке. Задумайтесь, зачем это? Зачем вам нужно иметь Библию на родном языке, если не читать и не задумываться над стихами, если не соединять эти стихи в истину, которую дает нам Господь и говорит о своем спасении, о церкви, о том, как нам себя нужно вести, о том, что нужно делать в церкви, как служить, как помогать друг другу и так далее. Второе суеверие говорит о том, что в принципе невозможно достичь никакого однообразного понимания Писание, потому что, вот как любят исследовать некоторые люди стихи из Библии, они просто берут какой-то стих и давай применять словари к каждому слову, которое они читают, и вписывать кучу всяких разных смыслов в каждое слово, тем самым множая и умножая различные толкования к каждому стиху. Оправдывая это тем, что «а как этот конкретный стих может быть применим к моей жизни?» Как будто бы это самый главный смысл толкования. На самом деле это не так. На самом деле, во-первых, истина, она не может быть множественной, не может быть сотен или десяток разных противоречивых толкований на одно и то же место. То есть, если мы видим, что есть какие-то серьезные противоречия, это значит, что нам нужно молиться, это значит, что нам нужно глубже изучать это место и стараться больше понять. Во-вторых, если мы видим, что наше толкование лишь множит мысли о каком-то стихе, и если мы думаем, что применение этого стиха является главным управляющим принципом понимания стиха, то мы здесь глубоко заблуждаемся, потому что Писание написано в первую очередь как Богооткровение для всех людей, для любого времени. И поэтому, конечно же, мы ищем, как применить каждый стих к себе, к своей жизни, к своей конкретной личности. Но это уже вторично. Первично это мы должны услышать, что Бог говорит нам через эти стихи, что Бог говорит церкви через эти стихи. Потому что иногда мы к себе можем не найти никакого применения. Это не значит, что нам нужно придумывать это применение. Иногда мы видим прямые какие-то обращения через стихи Библии, которые направлены лично к нам. Но это не значит, что эти обращения могут направлены ко всем, кто нас окружает. Просто люди, смотря вокруг, смотря как много разных мнений в современном мире, в постмодерна, как много разных мнений существует относительно всего, что нас окружает, они также этот принцип перекладывают и на библейские стихи и думают, что также много разных мнений должно быть и в отношении каждого стиха. Это тоже неправильный подход, потому что мы действительно должны искать истину, мы должны искать чистоту Евангелия, чистоту спасения. И делать это нужно не с каким-нибудь, там, я не знаю, воинствующим призывом, говоря, что вот частенько тоже мы встречаемся с людьми, которые говорят: вы знаете, я прочитал один стих, Господь мне открыл это значение, и значит оно верно. Потому что бывает, проходит время, и человек говорит, что ой, мне Бог открыл другое значение этого стиха. Вот. И здесь есть уже такой некий казус возникает, когда третий момент, да, когда люди слишком много начинают опираться на свои духовные понимания, что тоже не есть хорошо, потому что нам кажется, что если мы помолились, и нам первая мысль пришла в голову, то она должна быть от Бога, а вторая уже не от Бога.
Ну вот я хочу тебя немножко прервать, может быть, спросить и дать нашим радиослушателям понимание, размышления о том, что апостолы, они говорили, что нужно вникать в учение, которое есть в церкви. Более того, сами апостолы это учение как бы заложили, сформулировали. И мы в прошлый раз как раз говорили, что учение, которое мы имеем, оно универсально для всех христиан. И в этом удивительная как бы его ценность, что учение о Господе Иисусе Христе и учение о том, как в Него надо верить, оно вполне универсально. Хотя мы говорили также в прошлый раз, что есть люди, которые любят добавлять к Евангелию некоторые свои постулаты, но это уже ереси. И апостолы говорили, что это будет лже-Евангелие. Вот, но учение. Чем может быть учение отличаться от богословия? Как ты думаешь, есть отличие? Или это можно поставить
Нет, я думаю, что здесь это просто уже вопрос то, как мы определяем эти два слова в русском языке.
То есть, другими словами, каждый христианин должен все-таки знать учение.
В истории использовалось вот такие два греческих слова, как догма, да, и керигма. То есть керигма – это само Евангелие, сама суть. Это то, что мы, то, чем мы спасаемся, то, что мы понимаем, наше, то призвание, которым Господь призывает нас. А догма – это изъяснение этой керигмы. Да? То есть почему эта керигма имеет свои корни в Писании. То есть как христиане… добрые христиане, которые постоянно разбирали Писание, чтобы знать, так ли это. Вот так же и мы должны поступать, если подумать христиану Вереви, чтобы мы разбирали, так ли это. То есть не просто удовлетворяться керигмой, не просто удовлетворяться некой краткой формой, но мы должны понимать в сердце своем, сохранять Писание, почему мы в это верим. Почему это важно? Во-первых, это призвание Христа. Это призвание к своим ученикам. Вот, пожалуйста, Иоанна, 8 глава. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него, иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, это обращение к Христа ко всем людям, которые уверовали в Него, чтобы мы познавали Его самого, истину, которая открывается с Писанием. И эта истина делает нас свободными. Свободными от чего? Теперь давайте посмотрим вокруг, что творится с различными верованиями, которые есть вокруг нас. Буквально вот сегодня на очередном канале, не буду просто его рекламировать, была большая программа, которая рассказывает о том, что на самом деле мы были экспериментом некой инопланетной цивилизации, люди имеются в виду, что, да, и все религии есть следствие инопланетян, которые были здесь на Земле, соответственно, люди сохранили записи об инопланетянах в своих религиозных книгах. И вот давай развивать всю эту тему. Все это красиво звучит и выглядит. У нас есть научная точка зрения, которая говорит о том, что все религии являются источником человеческих эмоций, побуждений, страхов, каких-то страхов перед священным и так далее. У нас есть различные оккультные объяснения, которые говорят, что на самом деле религия – это учение вознесенных владык или мастеров, или там, не знаю, там, слов из Шамбалы, там, вестников из Шамбалы, которые дают нам какую-то религию. То есть, понимаете, современный человек, он находится в мире, который кишит другими мнениями. Причем эти мнения другие люди пытаются обосновывать очень серьезно. И если мы просто, как бы выучив несколько фраз, будем просто для себя их повторять, это будет замечательно для нас. Но будем ли мы являться тем самым светом, который светит миру и проповедует миру о Христе? Если вы думаете, что достаточно просто будет произнести какие-то слова, вот там «Христос воскрес», да, вот когда мы говорим в Пасху, поздравляя друг друга этой замечательной вестью. Многие люди же ведь вообще не понимают, о чем это. Для них это как «здравствуйте» или просто какой-то такой, я не знаю, общепринятый...
Это традиционно, «будь готов, всегда готов».
Да, «будь готов, всегда готов», понимаете? Но на самом деле это же ведь и есть несение того Евангелия, которое есть в нас. И если мы не понимаем, насколько серьезно этот мир погряз в ложных учениях, если мы не готовы проповедовать этому миру об истине христианства, если мы не готовы защищать о Христе, если мы не готовы говорить, почему мы так верим, почему нас создали не инопланетяне, а Бог, почему мы получаем откровение не от каких-то странных вознесенных владык, а почему наше откровение – это действительно откровение Божие, и почему мы надеемся не на сотни перевоплощений и там достичь некого совершенства, а в этой жизни мы надеемся на Христа. Вот когда у нас есть это описание и объяснение, поверьте, очень многие люди серьезно слушают нас, потому что... Тоже из моей практики могу сказать, что очень часто христиане боятся что-то говорить о своей вере. Им кажется, что Писание это действительно стоит в одном ряду со многими придуманными текстами, которые существуют в этом мире, измышленными текстами. И они думают, ну что я скажу им? Неужели у меня есть что-то серьезное сказать им? Да, да и да, говорю я. Если вы действительно знаете Писание, если вы знаете историю, если вы знаете, о чем говорят апостолы, о чем говорит Христос, то это слово привлекает людей. Эта весть, как и в языческом Риме, как и в языческом Коринфе, привлекает людей. Неужели вы думаете, что тогда было меньше идей или меньше учений, которые увлекали людей? Но помните о том, что Господь будет помогать вам и Духом Своим будет наставлять и вас, и слушающих вас в том, чтобы они услышали истину. Но если мы будем бояться, если мы не будем знать, если мы будем замыкаться, как бы закрываться в своем пространстве, в своем коконе, если мы будем оправдывать себя тем, что ну, все другие, они совратились с пути, они не хотят услышать, и поэтому я им не буду ничего говорить, то, конечно, у нас не будет никакого успеха. Поэтому мы и говорим, что учение... Евангелие, которое принес Христос, это не просто одно из многих. Это Евангелие, которое основывается на фундаментальном совершении. Это вычеловечивание Бога, это Его жизни, смерти и воскресении, и Его обетованиях, которые Господь оставил своим ученикам. И этих обетований так много, они так серьезно подтверждены различными свидетельствами, так хорошо задокументированы, что... Очень странно не обращать на них внимания, очень странно о них забывать. Очень странно как бы думать о том, что это не очень важно. Понимаете? И например, еще тоже один такой момент, который я хотел бы сказать. Вы знаете, многие неверующие, смотря на наши церкви, говорят, зачем мне ходить в ваши церкви? Это клуб. Для нас, говорят неверующие, это как клуб. Ну, что вы туда делаете? Вы приходите, поете, вот вам хорошо. А вот мне, ну, извините, такой сленг, жаргонизм, мне вот не торкают ваши песни. Мне как-то вот там в душе ничего не раскрывается от ваших песен, там, или от того, что вы там поднимаете или опускаете руки, сидите или встаете, или еще что-то. Я думаю, что это не совсем правильно. Конечно, мы не будем слушать, как судят о нас неверующие, потому что, ну, все-таки Господь говорит о том, что не по неверующему суду мы будем жить. Но с другой стороны, вот если честно посмотреть, что происходит в наших церквях, действительно очень много передано на эмоциональный состав, на эмоциональную сторону, на эмоциональные переживания. А если они проходят?
Ну, так вот,
если приходят трудности, понимаете, когда наши эмоции колеблются, когда мы начинаем сомневаться, на что мы начинаем упираться? Вспоминать, как нам было хорошо. И вот в такие моменты, когда люди спрашивают, я говорю, нужно вспоминать не то, как тебе было хорошо, потому что эмоции, даже хорошие, могут быть обманчивы. Надо помнить обетование Божие, помнить заветы, помнить обещания. Как это может быть без богословия, я не знаю.
Ну, давай вот все-таки подведем некий итог, что верующие люди все-таки призваны в этом мире действительно быть светом, а светить мы можем только зная. Вот Бог сформулировал, что мы познаем истину, да, то есть, зная истину, мы становимся светом, мы становимся свободными. Петр, он начал наш разговор с того, что он сказал, освобождаемся от греха, и мы можем этой мудростью Божией дальше жить, и грех не будет уже влиять на нас. И в этом и есть светоносное учение Иисуса. Он освобождает нас от власти вот лжеучения, о которых мы сейчас будем говорить, от власти греха, который сковал человечество с самого начала истории, можно сказать. И верующий, который просто уверовал в Иисуса, и вот здесь я хочу сказать, может быть, мы поспорим с тобой даже, но можно же уверовать ложно. То есть некое эмоциональное переживание человек может пережить в себе и решить, что это и есть то самое духовное рождение свыше. При этом он может остаться под властью всех этих самых грехов и под властью всех этих ложных учений и даже не будет знать, что на самом деле все, что он пережил, это была эмоция. Согласен ты или нет?
В принципе, да, но я бы
мы не будем генерализировать, обобщать
да,
это.
Да, мы не будем детализировать все эти вещи. Почему? Потому что здесь очень много таких нюансов, когда нужно же говорить о конкретных
не,
случаях.
Не, мы не будем сейчас далее, как раз да. о конкретных случаях говорить, но опасность
но, в принципе,
именно
да.
такова, что сейчас Евангелие, которое пытаются проповедовать, оно больше связано с эмоциями, чем по-настоящему дается человеку глубокое обоснование, почему нужно покаяться.
Да. Вот здесь я соглашусь совершенно верно, да.
Потому что человеку нужно покаяться, а для покаяния необходимо вот это внутреннее обличение совести, что да, я живу без Бога, и это плохо. И мне нужно примириться с Богом, иначе меня ждет Божий суд.
Интересно еще такой момент, что учение или то, во что мы верим, также очень важно и для нашей повседневной практики. Ведь если посмотреть, как организована жизнь нашей церкви, мы видим, что...
У нас есть звонок, подожди. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Звонок ушел. А я хочу воспользоваться случаем и сказать, что наш телефон 5960452, так как мы в Санкт-Петербурге, то не забывайте код города 812, а если вы звоните нам еще не из России, то код России 7, 7 812 5960452, и наш звукорежиссер Михаил принимает ваши звонки и перенаправляет их к нам в студию. Так что мы сейчас с Павлом продолжим как раз этот момент, очень важный момент в нашем разговоре, что по-настоящему христианин, он переживает практически учение Иисуса Христа в своей жизни. Да, вот применение, которое вот есть такой термин, применять учение. Вот у нас есть звонок, до нас дозвонились. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Любовь.
Любовь, очень приятно. Что вы хотите нам сказать?
Я хочу вам сказать, что вы всегда очень такие животрепещущие темы поднимаете.
Спасибо.
Я неравнодушна к ним.
Это здорово.
Хочу высказать тоже свое мнение.
Конечно.
Вот у Иоанна 14, в 6, есть такое место. Христос о себе говорит. Я есть путь, истина и жизнь.
Угу.
А вот в 16 главе, в 12 стихе, он говорит ученикам, что когда он уйдет и придет Дух Святой, он наставит вас на всякую истину.
Угу.
И вот, конечно, со стороны человека может показаться... Какое противоречие? Там говорится, что Христос есть истина, а тут вроде истин много. Но я вот так вот понимаю, что вот на всякую истину, вот истина – это сам Иисус Христос. И это проходит красной нитью через весь Новый Завет.
Угу.
Вот. А что наставит нас на всякую истину, мы уже верующие, мы обязаны эту истину провозглашать своей жизнью.
Uh-huh.
И вот часто в жизни бывает, вот приведу вот свой личный вот опыт, будем говорить так.
Так.
Иногда вот любое даже житейское дело. Мы можем так вот по своему накопившемуся опыту так уверенно подходить к нему, с такой уверенностью, и просто, ну, просто обольщаясь даже этим, не задумываясь, какой итог будет, как он обернется, к славе ли Христа. Ну, даже в эту сторону. Вот я уверен, я знаю, будет успех.
Да.
Но часто мне приходилось просто, вы знаете, ну, падать и терпеть урон. Я думаю, Господи, ну почему я к тебе вот с этим вопросом не подошла?
Угу.
А вот когда подхожу я к Господу, Он мне посылает видение, Он открывает по-новому, как подойти к этому вопросу. И когда у меня цель, чтобы Господь был прославлен, чтобы я от этого познала Его, именно дело, а главное Его познала. И у нас как-то через этот вопрос какое-то еще ближе соединение произошло, то итог совершенно другой. И в следующий раз уже набираешься опыта, думаешь, Господи, без Тебя я ничего не могу делать, потому что Ты на всякую истину должен меня наставлять.
Угу. Спасибо большое, Любовь. Ваш звонок, он очень как раз, по-моему, в контексте того, о чем мы сейчас с Павлом и говорим, что каждому верующему необходим вот этот вот духовный опыт переживания истины Иисуса Христа в жизни. Потому что одно дело, когда люди говорят, да, я знаю, что Иисус, Он умер за мои грехи и воскрес из мертвых, и это знание еще не перерастает на самом деле в веру, потому что вера – это то, что внутри нас преображает, истина внутри нас начинает действовать. Павел, ты что-то хотел добавить, я смотрю.
Просто хотел бы сказать, что вот из Евангелия от Иоанна 16 главы, где Христос говорит о Духе истины, мы понимаем, что Он говорит об Утешителе, таком же самом, как и Он, то есть третьей ипостаси Троицы, и поэтому мы, конечно же, говорим о том, что истина во Христе, истина в Духе Святом – это одна и та же, так же, как и истина в Отце, потому что Христос не делает ничего, что Отец бы не дал Ему делать. То есть мы здесь видим, как истина в Боге, в Триедином Боге, выражена в Отце, в Сыне и в Святом Духе. Я бы хотел сказать по поводу ортопраксии, да, то есть правильной жизни или правильной практики, которая должна быть у нас, и благодарю Любовь, что вот она привела свои примеры из жизни. И, например, если мы почитаем послание апостола Павла к Титу, мы увидим, как часто, например, во второй главе Павел говорит: «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением», и дальше, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны и так далее. То есть, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением», в котором Павел уже наставил Титу, и тут же он говорит о практике. Он как бы даже не заостряет много внимания на здравом учении, хотя в третьей главе он напоминает Евангелие о том, что Господь спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом и так далее. Вот, то есть практика, она не может быть без правильного учения.
Добрый вечер.
Добрый вечер, это Женя.
Женя, очень приятно вас слышать. Как ваши дела?
Ой, слава Богу.
Слава Богу, замечательно. Вот чем порадуете?
Очень хороший всегда вопрос у вас.
Спасибо.
Вот про истину, ведь без истины мы же ничего не можем.
Вообще заблуждались бы, как и все.
Да, так вот как заблуждаются протестанты в истине.
Давайте поругаем протестантов, правильно? Мы, Павел только что их превознес, а мы их должны поругать.
Я о чем говорила? Она говорит, Христос сам есть истина. Правильно, Христос есть истина. Не имя Христа. Христос есть слово, принес Он на землю. Вот это есть истина. Мы должны принять слово Его. Написано. Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы мы, нам быть некоторым начатком Его создания. Будьте исполнители Слова Божьего, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. И Христос говорит, идите, научите все народы, чему? Крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Я, Христос, Я повелел вам, сея с вами во все дни до скончания века. Когда слово Христа мы поймем, истина Христа начинается с чего? С законов 10 заповедей, которые внутренность Христа. Христос пришел утвердить закон, показать, что во плоти можно победить грех по всем заповедям. А заповеди Христа начинаются из закона 10 заповедей, который на 2 каменных скрижалях лежит в золотом сундуке. у престола Божьего, престол утвержден на этом законе, вся вселенная основана на этом
Евгения,
законе.
Евгения, вы очень страстно говорите.
Смотрите,
и ваш...
как еще написано.
Ваш голос...
Будьте святы, Христос говорит, ибо я свят.
Милая, будьте мне придется сейчас вас вывести, потому что у нас не диалог, а какая-то проповедь опять получается.
Так истина-то начинается с законов Божьих. Если вы не примете истину, мы не получим Духа Святого, Духа благодати.
Я благодарю, Евгения, вас за то, что вы, опять же, выступили замечательно. Спасибо вам за звонок. Вот у Павла есть что сказать, у меня тоже, в общем-то, есть что сказать. Павел, вот что у тебя есть?
Ну, я могу сказать, что да, есть много моментов, в чем мы с вами, Евгений, совершенно согласны. Конечно же, закон Божий является истиной, остается истиной. Христос не пришел для того, чтобы изменить закон, но для того, чтобы исполнить закон. Но хочу сказать вам, что Он пришел во плоти именно для того и именно потому, что мы... даже со Христом, то есть даже тогда, когда пришел Христос, мы без Его силы, без Его очищения, без того, что Он делает с нами, мы сами по себе не можем искупить себя от закона, потому что Он является тем, кто искупляет нас. Он является первосвященником, Он является жертвой, Он является агнцем, закланным за нас. И поэтому без Христа мы понимаем, что мы это сделать не сможем. Да, есть такое мнение в церкви, что теперь мы, зная о Христе, имея некую веру о Христе, мы сами можем сделаться святыми, мы сами можем достичь некого высшего состояния, безгрешности, но мне кажется, это совершенно не так по Писанию, потому что Господь говорит о том, что... через слова Писания, что никто, все совратились, и никто не ищет пути Божьего. И мы будем совершенными только в Его присутствии, только в Его второе пришествие, то есть только тогда мы достигнем совершенства. Здесь же, на земле, мы будем стремиться к совершенству, и даже сам Павел говорит о том, что он еще не достиг и не является достигшим.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас, братья.
Приветствую вас.
Сестра Людмила, слава Богу, еще есть возможность общения.
Есть такое дело.
Вы знаете, вот все прекрасно, вот то, что и Женя говорит. О, если бы можно было и залезть в тот сундук, и обложиться этими скрижалями, где что-то написано, и 25 Библий на себя положить, и этим все могло бы сделаться, все в нашей греховной сути. Это все равно не поможет, потому что ум надмевает, а только сердце назидает. И вот если христиане будут становиться на путь, каждый для себя, на путь очищения сердца, чтобы все то, что наше, мое, человеческое, это и падение, это и покаяние, и взлеты, и всякое, ну это жизнь перед Богом. И вот как по мере того, как умоляешь Бога, отрекаясь от своего человеческого, очищать сердце, только тогда в то место входят те благословения, которые Бог дает по тому или иному месту в слове, по Слову Божьему. Потому что мы растем, каждый из нас растет по-своему. И не одинаковое даже место из Библии каждому в одно и то же время открывается. И вот когда мы понимаем, мы христиане, понимаем о том, что это тяжелый труд над собой прежде всего, для того, чтобы иметь по поводу хоть чего-то, если сказать неверующим людям, уже от Духа Святого, из сердца своего, что по Слову Божьему получил в себе. И вот тогда только вот можно быть каким-то проблеском, светом для той или иной беседы с кем-то, ну, в смысле благовествовать. Вот мы много говорим о Библии, о Слове, ну, имеется в виду о том, что мы читаем. Это надо все равно пропустить через себя, как бы вот Ну, вот я себе так Бога благодарила вот не так давно. Я благодарю тебя, что мой внутренний человек прорастает в мою, эту, вот в эту, моего плотского человека.
Угу.
Вот даже вот родилось такое понятие. Почему? Потому что на самом деле, ведь чтобы порабощать плоть, для того, чтобы Дух Святой жил в сердце, для чего? Для того, чтобы сказать о спасении. Потому что вокруг все люди говорят одно и то же. У меня нет греха. И кто видел того Бога? И все. Это угу. Вот такая стена.
Да, спасибо большое за ваши размышления. Они очень важны. Прежде чем, Павел, ты скажешь, я просто добавлю, у нас радиослушатель в интернете Александр тоже сказал, что 10 заповедей – это не закон, а завет с Израилем, что тоже, конечно, является правильным, потому что это действительно завет, который Бог заключил с Израилем, давая эти 10 заповедей. И вполне возможно, что есть радиослушатели, Евгения в том числе, что, которые могут путать закон и завет, потому что закон состоит из 613 заповедей, и он требовал неукоснительного исполнения всех этих заповедей, тогда человек мог жить им, как сказано во второзаконии. Но апостол Павел написал следующее в 8 главе послания к римлянам, что закон ослабленной плоти был бессилен. То есть закон не смог оживить людей, он не смог привести людей к торжеству вечной жизни. Тогда Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Видите, когда мы начинаем понимать, для чего Иисус, Сын Божий, пришел в этот мир, принеся себя в жертву за грехи, тогда происходит удивительное. Закон начинает исполняться в нас. Оправдание закона начинает действовать.
Да, потому что закон и остается действовать, потому что законом познается грех. То есть это не значит, что когда пришел Христос, греха не стало. То есть многие люди думают, что во Христе или со Христом христиане уже не грешат. То есть как бы закона уже не существует.
Да, то есть как раз показывается другое, что мы теперь уже живем не по плоти, то есть мы не живем греховными похотями, а мы живем Духом Божьим. Это значит, что у нас появляется другая сила, не греховная сила, которая вела нас.
Вот поэтому, в принципе, я думаю, что стоит посвятить один из разговоров каких-то размышлениям о законе и благодати, потому что это
необходимо.
Одно из...
Уже прямо уже потребовалось.
Да,
я
да.
Думаю, что вот мы же говорили о том, что это не уже просто уже насущное.
Да. Я просто хотел поговорить немножко о словах Людмилы, когда она говорит о том, что ум надмевает, но сердце, очищенное сердце, оно ведет ко Христу. Понимаете, здесь получается, во-первых, интересная такая вещь, что Господь, Бог наш, сотворил по образу и подобию своему человека весьма разумным, и сотворил его и с чувствами, и с разумом, и со всем нашим физическим естеством, и ничто из сотворенного Богом не является плохим. И я бы не сказал, что сейчас ум у нас надмевает, а чувства хороши, или наоборот, чувства плохи, да, вот нужно только превозносить один ум. Во Христе мы новое творение, мы как второй Адам, мы заново сотворены Богом на то, чтобы совершать Его дело, и дело благовестника, и совершать добрые дела, и укреплять Царствие Божие здесь, на земле, в церкви. И поэтому не стоит думать, что сейчас имеет приоритет только сердце. Вот знаете, по моей практике, вот по истории исследования культов, я хочу сказать, что это такая очень широкая дорога, через которую проникает большое количество ложных учений. Они говорят, зачем вам много думать, посмотрите, разве ваше сердце не откликается на эту проповедь? В частности, например, проповедь Виссариона была, она опиралась исключительно на чувственное восприятие, потому что один из главных моментов, как он доказывал свое, как он доказывал то, что он есть второе воплощение Христа, он говорил, если ваше сердце откликается и видит во мне Христа, значит, я действительно и есть тот самый Христос. Но слепые сердцем, слепые душою не видят во мне Христа. И он говорит о том, что и он, Сергей Тороп часто говорит о том, что люди в умствованиях своих запутались, а сердцем не видят. И Я, конечно, понимаю, что это ни в коем случае не относится к Людмиле, но поскольку наша программа вещается на большую территорию, на большое количество людей, я хочу сказать, что вспомните в первую очередь стихи, где говорится, где апостол говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера не от чувств наших, не от переживаний, потому что переживаний у нас может много и разных, а в первую очередь от Слова Божьего, потому что наша вера опирается на Слово и на те факты, которые были при свидетелях, как Лука говорит, как Иоанн говорит, как мы читаем у Павла, при свидетелях всему миру явлены в воскресении Христа, в Его проповеди, в Его делах. И именно на этом базируется наша проповедь и наша вера.
Хорошо, у нас есть еще моменты, о которых хочется поговорить. Евгения, если вы хотите нам что-то сказать, то сделайте это...
Тихо-тихо, ладно.
Да, тихонечко, и достаточно быстро, у нас не так много времени.
Мы вот не можем войти в завет со Христом, не приняв законы. Это же написано, написано к евреям. А Павел базировался на Иеремии. К Иеремии сказано было, когда придет время, заключу новый завет с народом моим, вложу законы в
разум. Евгений, давайте мы поговорим
о
законе.
Что, вот эти вот вопросы мы действительно отнесем к следующему эфиру.
Они будут Богом, они будут моим народом. И Христос поклялся, написано, скорее небо земля пройдет, нежели одна черта иота из закона пропадет.
Мы не спорим с этим.
Евгения, спасибо вам большое. Если у вас будет дополнить что-нибудь другое, тогда мы вас примем. А если вы будете продолжать говорить на эту тему, то подождите следующих эфиров. Мы обязательно к этой теме вернемся, поговорим о значение закона, благодати и завета.
Я бы еще вот какой момент хотел сказать. Тоже распространенное мнение в наших умах существует, что нам нужно подготовить свое сердце, и тогда Господь придет к нам. Или тогда Он будет с нами.
У нас есть еще звонок, куда-то он пропал на самом деле. Ты вывел его уже, да, Михаил, я с тобой спрашиваю? Я видел в скайпе, но я не вижу, где он здесь у нас. Он
хорошо,
еще висит,
да, я пока скажу, что на самом деле Господь возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. То есть не мы вычищаем наше сердце для Господа, и тогда Он приходит, а происходит все наоборот, или, по крайней мере, по очереди наоборот.
Ну вот у нас есть еще один радиослушатель, тебе хорошо известный, зовут его Дмитрий Розет. Он говорит, ум и сердце человека одинаково обманчивы и извращены грехом. Именно поэтому Господь Иисус Христос подчеркивает необходимость детской веры, которая просто... принимает Слово Божие как истину. Будешь спорить с Дмитрием Розетом?
Я просто не вижу здесь, в чем спор у нас должен быть.
Отлично, спора нет, замечательно. Братья договорились. Итак, у нас есть звонок. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер, Краснодар, классика, Сергей Андреевич.
Да, Сергей Андреевич, у вас просто вы под логотипом, под именем Ольга выступаете у нас в скайпе.
А, да, это моя жена.
Я понял, очень приятно.
Я на том скайпе записываю вас, потому что там невозможно записывать и это...
Понятно, но у нас вообще на сайте потом выкладываются эфиры, так что можно вам не записывать, а просто потом скачивать.
Да. Я хотел бы напомнить 1 Коринфянам 2:14.
Так.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, что об этом надо судить духовно. Значит, здесь говорится о том, что через просвещение Духа Святого верующие могут понимать духовную истину. Потому что и Бог есть истина, Христос есть истина, и Дух Святой есть истина. Вот. И вот это учение о просвещении. Ну, кстати, вот Псалом 118:18, «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Это, собственно, молитва, к которой мы должны обращаться к Богу, чтобы он нам открыл очи, чтобы чудеса закона его открыть. И тогда будет исполнение. И мы должны... Вот все мертвые, они не могут воспринимать духовную истину. Для них это безумие. Значит, да. Еще нужно человек родиться.
Совершенно верно. Мы как раз хотели бы поговорить об этом моменте, что...
Спасибо вам большое за звонок. Мы выводим вас из эфира. Спасибо.
О таком моменте, что... Когда мы говорим, что Господь изменяет человека, когда Он спасает его, когда мы говорим, что Господь просвещает нашу душу, наш ум и наше сердце, это говорит о том, что... Дух Божий дает нам силы и к пониманию Писания, потому что действительно без наставления свыше мы, для нас Слово Божие не открывается и дает нам действие к тому, чтобы мы понимали, как действовать, как совершать доброе, как совершать Божие дело здесь, на земле, здесь, в церкви. Поэтому невозможно говорить о том, что некое формальное изучение или некое чувственное восприятие, глубокое чувственное восприятие будет способно говорить истину или делать правильные выводы. Здесь очень важно понять, что мы как люди, вот действительно правильно Дмитрий сказал, просто напомнил, да, что мы как люди грешные, остаемся еще все-таки несовершенными людьми. В данном моменте Господь просвещает и наставляет нас, и показывает, и открывает нам истину. И очень важный момент, который есть также в понимании учения, говорится о том, что Господь не требует от нас моментального совершенства. Он не говорит о том, что вот как только вы услышали, да, вы уже не сможете или там не будете никогда ошибаться. Но Господь говорит нам о том, чтобы мы приходили с прошением, всякий раз с прошением к Нему и о своей жизни, и о наставлении, и о своей вере. И это и есть то самое переживание истины, то самое понимание истины, которое Господь дает нам. То есть, когда мы не просто ее переживаем умом или размышляем о ней, но мы также проживаем ее в своей жизни, мы совершаем те поступки и дела, которые Господь предназначил нам совершать. И вот это единение духа, ума и действий принципиально отличает нас от философов или принципиально отличает нас от неких стоиков или от людей, которые просто пытаются совершать какие-то добрые поступки, тем или от гностиков, да, которые пытаются просто правильно думать и тем самым как бы иметь некое спасение. Нет, мы говорим о том, что Господь дает нам истину в ее полноте, во Христе, именно для того, чтобы мы переживали, размышляли и жили по этой истине. Вот это удивительная вещь, которая отличает христианство от философии, от каких-то просто хороших практик, от приличных этических норм, да, от, не знаю, просто правильного поведения в обществе.
И, может быть, в конце нашего эфира мы скажем несколько ложных доктрин, которые существуют, которые постоянно муссируются в мире и говорят про христианство или среди христиан тоже бытуют?
Ну, это достаточно хорошо известные моменты, когда искажается учение, в первую очередь разрушение библейского учения в виде искажения самого текста Писания. То есть большое количество ложных учений стремится подтвердить свою правоту, изменяя Писание. Ну, самый классический пример, наверное, это свидетели Иеговы, когда они искажают перевод, изменяют текст для того, чтобы подтвердить то, чему они учат. Большое количество групп добавляют новые тексты к Писанию и говорят, что и их тексты также богодухновенны, как и вся Библия. Тоже классический вариант – это мормоны, которые добавляют некие писания, говорят, вот, если вы будете знать наше писание, тогда вы уже узнаете всю полноту, которую несет истина в Боге. Классическим еще примером является смещение центров или смещение акцентов, когда новые учения говорят о том, что нужно поклоняться не просто тому Богу, который описан в Писании, но предлагают еще новое воплощение или новое явление тех богов, оправдывая, что тот Бог, то есть тот Иисус Христос, пришел тогда. Сейчас нужно поклоняться уже новым божествам или принимать новое откровение от новых идолов или новых пророков. Пожалуйста, Виссарион, он называет себя Словом Божьим, да, он не называет себя Богом, но он говорит, я Слово Божие, которое идет к вам от Отца Небесного.
А ислам можно назвать таким вот лжеоткровением?
С точки зрения христианства, я думаю, что да, потому что здесь у нас есть иной источник, иное учение.
То есть, фактически говорят, пришел от Бога еще один пророк, который выше Иисуса и так далее.
Да, но здесь, видите, здесь для мусульман это непреодолимое препятствие, потому что у них существует убежденность, вера в то, что именно Мухаммед является единственным истинным пророком. И это является, наверное, самым большим краеугольным камнем, который разделяет христианство и ислам до сих пор, потому что христианская церковь верит в миссию, в осуществление своей миссии, в богочеловечность Иисуса Христа и в то, что Он совершил все на Христе, на кресте, и Его спасительная жертва была великой и достаточной, в то время как ислам верит, что Мухаммед, пророк, открыл самые главные постулаты и изменил или исправил учение о многобожии, которое было в христианстве. То есть до сих пор остается вот эта незалеченная рана, и огромное количество людей идут на войну с мыслью об этом разделении. Сейчас существует огромное количество пророков, которые, может быть, не набрали такого большого веса в истории или в людях, но, например, Сан Мюн Мун, он называет себя Господом Второго Пришествия, он говорит о том, что он есть второе явление Христа, и теперь все эти откровения, которые приходили ко Христу, нужно понимать только в контексте нового учения, нового объяснения, которое дают мунисты, и огромное количество людей следует за ним.
То есть у нас эфир заканчивается.
Я вот сейчас еще такой один последний момент хочу сказать, что, вы знаете, наверное, стоит, может быть, несколько слов сказать, что делать, если мы видим, что человек заблуждается.
Я думаю, что мы, может быть, даже сейчас еще не успеем об этом, на самом деле, поговорить, потому что вот у нас есть еще радиослушатель Андрей, который тоже сказал, он сказал хорошие фразы, послушай очень. Мистицизм никого до добра не доводил. Чувственное восприятие не может служить путем богопознания.
Ну,
абсолютно точно.
Да, мы как бы
он говорит следующее. Смотри, ключ к принятию истины в вере. Вера не зависит от чувств и находится вне юрисдикции разума. Отлично. По-моему, прекрасная фраза. Вот. И дальше он продолжает вместе с нами рассуждать по поводу ислама. А Сергей спрашивает, подскажите, пожалуйста, по каким ссылкам можно скачать записи радиопередачи «Щит веры»? А я думаю, что ссылки на трансмировом радио, сайт «Трансмировое радио» есть. Другое дело, что мы сейчас находимся, наш сайт находится в обновлении. Какое-то время, может быть, эти архивы невозможно будет, но потерпите, в течение 2 недель сайт обновится, архивы обновятся, и все, вы сможете скачать. Спасибо за то, что вы хотите. Я также могу сказать, что на сайте apologetica.ru вы тоже можете, во-первых, найти много хорошего материала, касающегося апологетики, и, во-вторых, там есть тоже ссылка на наши архивы, и оттуда вы тоже можете скачать. Поэтому apologetica.ru – это замечательный ресурс, который как раз ведется в интернете для помощи каждому человеку, не только верующему, но и неверующему, в том, чтобы разобраться в вопросах истины, лжеучений и всевозможных других доктрин, которые возникают. Буквально 5 минут до конца. Ты думаешь, стоит коснуться о том, что делать, когда мы видим, что человек заблуждается? Может быть, каким-то таким вот по пунктам?
Просто. Да, просто общие советы.
Некие советы,
общие,
да.
Советы,
давай.
Да. Во-первых, конечно же, если вы видите, что кто-то заблуждается, всегда задумывайтесь о том, не заблуждаетесь ли вы, потому что вы сами. Потому что часто бывает так, что в церкви есть некоторые отдельные люди, которые, значит, очень много видят, значит, неправду, вот они со всеми борются и сами попадают в достаточно сложные ситуации. Поэтому в первую очередь имейте смирение и имейте сами твердую веру и упование на Господа, чтобы кому-то подходить или кого-то обличать. Самый простой способ, с чего нужно начинать, это задавайте вопросы, то есть не начинайте с обличения, а сначала узнавайте, то есть не нападайте со своим обличением, а честно выясните, что же является сутью Второе, сконцентрируйтесь на основных вопросах и поймите, что в данном случае очень важно понимать именно, что такое основные вопросы. Ну, для примера, задумайтесь, например, о символах веры, которые церковь выработала именно для того, чтобы бороться с ересями, и по какой-то причине она включила не все возможные вопросы в эти символы веры, а именно в те самые краеугольные. Возможно, они помогут вам не заходить слишком далеко в ваших обличениях. Обратитесь к опыту церкви в истории и к современной богословской литературе, то есть ни в коем случае не начинайте какие-то свои подвиги, обличения с того, что вот вам кто-то или что-то не понравилось, да, как сказал, ах, сейчас его быстро обличу и устрою ему там темную. Помните, что наша задача вернуть человека к правильному пониманию, а не победить в споре, поэтому наша задача не в том, чтобы обличать, а в том, чтобы укреплять церковь, в том, чтобы самим остаться достойными, в том, чтобы иметь правильное учение, в том, чтобы правильно жить по этому учению и исповедовать Христа. И, наверное, последний момент – это будьте сами готовы учиться и исправляться на своем пути, понимая, как нужно исследовать Писание и научиться следовать за истиной. Потому что очень часто, когда мы кого-то обличаем, но в делах наших мы не являемся примером, то это является очень плохим поводом и обличением уже в нашу сторону, потому что люди совершенно спокойно будут говорить, как же ты учишь об истине, если твои дела не говорят об истине. Поэтому в данном случае мы берем пример со Христа, который говорит, что если вы не верите тому, что я учу вам, посмотрите на дела мои. Да, поэтому очень важно, чтобы наше учение и наши дела, и наша жизнь совпадали в Иисусе Христе, Господе нашем.
Вот у нас Андрей, продолжая с нами такой диалог в интернете, написал следующее, что вот большая ошибка апологетов в том, что они настаивают на символах веры.
Ну, возможно, кто-то считает это ошибкой, но просто история показала, что символы веры действительно показывают нам или являются хорошей лакмусовой бумажкой, когда того, что в учении существуют какие-то проблемы. Вот как бы лучше ничего не придумано. Это хороший принцип, который останавливает нас от большого умствования, бесконечного, я бы так сказать, небольшого, а бесконечного умствования, и, с другой стороны, показывает единство церкви.
Видимо, у нашего радиослушателя Андрея есть какая-то, ну, наверное, вопросы по символам веры. Андрей, если вы хотите подискутировать на этот счет, просто пришлите нам по имейлу ваши вопросы или то, что вы думаете по поводу символов веры.
Да, просто
и вполне
обычно
возможно, или на сайт apologetica.ru тоже можете прислать, потому что либо это может быть непонимание с вашей стороны, да, зачем эти символы веры нужны, потому что есть такое некое, может быть, даже предубеждение, стереотип, зачем это вот старое нам нужно, сейчас уже все новое. А вот Андрей добавляет, это не боговдохновенные символы. То есть вот это вот интересно как раз, может быть.
Да, совершенно верно. Мы не говорим о том, что символы веры являются богодухновенными, но мы говорим о том, что символы веры помогают нам понять лучше то, что происходит сейчас с богословием.
Я бы сказал, знаете, может быть, в заключении нашего эфира, символ веры – это такая вот работа мысли церковных отцов, именно связанная с апологетической доктриной, потому что они были, вот символ веры сформулирован именно для того, чтобы отсечь ложное учение.
Вспомните, почему собрались апостолы?
Да, то есть, в общем-то, я думаю, Дмитрий Розет, нам тоже наш сегодняшний участник активно, он подсказывает, можно в следующем эфире об этом поговорить. И, Андрей, я думаю, если вы подготовите свои вопросы и свои замечания, мы обязательно подготовим хороший эфир, и нам будет интересно, и вам будет интересно, и всем радиослушателям тоже, потому что это очень хорошая тема, вообще касающаяся апологетики. Друзья мои, наш эфир уже подошел к концу, спасибо огромное, что провели с нами это время, буквально вот в студии, общаясь, задавая вопросы. И я уверен, что мы замечательно сегодня прославили Господа, говоря о том, что Он и есть истина. Пусть мы все испытываем великую благодать, которая дана от Духа Святого в жизнь верующих. Уповаем на то, что наш разум и сердце и дела будут преображаемы в Господе, и мы будем угодны Ему во всем. Те, кто живут в Санкт-Петербурге и в окрестностях, хочу пригласить вас на конференцию. Вот у нас будет конференция по вопросам Троицы. Сегодня началась, завтра же целый день. Приезжайте, Первая Баптистская Церковь. Это такой маленький анонс. Получите огромное удовольствие. Пусть вас Господь благословит. Файл, у тебя есть секунда попрощаться.
Благодарю радиослушателей за их вопросы, за их внимание. И стойте в истине, совершайте Божье дело, трудитесь ради Господа.
Благословит Господь.
Благодарим вас.
До новой встречи.